Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И дольше века длится день. День опричника. Антиутопия Владимира Сорокина, написанная в 2006 году, с каждым годом кажется все ближе и ближе к реальности. Формы жизни, политической жизни, социальной жизни, духовной жизни в современной России все чаще напоминают феодализм. Местничество, кормление, откупы, сословные привилегии, опричники, новая аристократия, новое дворянство. Почему все чаще Россию описывают в терминах нового средневековья? В самом ли деле в России наступил новый феодализм? И к чему он нас приведет? Подробности в сюжете Антона Сергеенко.
Современную Россию все чаще называют средневековой страной. После поправок в Конституцию в 2020 году ее политическая система все больше напоминает монархию. Главные феодальные элементы в стране – это сословность общества и сословные привилегии, а также феодальное отношение к собственности, слияние власти и собственности, характерное для феодализма. Общество разделено на сословия, где высшие классы имеют ряд привилегий в судебной системе и доступе к социальным благам. Детей силовиков без очереди зачисляют в школы и детские сады. Чиновники получают социальные квартиры, как, например, глава Ростуризма Зарина Дагузова получила квартиру стоимостью 60 миллионов рублей. Будущее человека определяется происхождением и связями, сформировалось наследование власти, элитизма и преференций. Одним из первых про возрождение социальной архаики писал Владимир Сорокин. Сорокин в «Дне опричника» и в «Сахарном Кремле», чьи антиутопии сегодня становятся все реальнее. Несмотря на Конституцию, власть России все устойчивее стоит и на клерикальных позициях, и всегда готова выделить деньги под любое начинание в этой сфере. Церковь проникает в культуру и средства массовой информации, в школьное и высшее образование. После приговора «Пусси Райот», которых осудили на основании решений церковных соборов раннего Средневековья, можно говорить о появлении церковной цензуры. Как формируются и определяются сословные группы в современной России и в чем причины возвращения в прошлое?
Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем Владислав Иноземцев, экономист, политолог, основатель Центра исследований постиндустриального общества.
Добрый день.
Вы знаете, когда я сейчас смотрел, мне вспомнилось, что Зорькин, по-моему, писал лет 10 назад еще статью про крепостное право.
Да,
вот, вот он писал, что это было настоящее, как бы, подлинное скрепо, как-то он это назвал,
ну, да.
России. И, так сказать, с теплотой. То есть не только барин, патентованный барин Никита Михалков отзывается о крепостном праве, но и...
Ну, как раз тогда, да. Если я правильно помню, говорил о том, что была форма заботы о населении.
Да-да-да. Да, он вспоминал, да, что вот, крестьяне вот. Говорили барам, вы наши, а вот, мы вот, ваши. Вот, что да, это, да, так сказать,
да.
Порвалось цепь великая, как вот, у Некрасова, вот, да.
Вообще, конечно, да, процесс-то идет в этом направлении очень активно, и сюжет прекрасно напомнил про и дело Пусси Райот, и многие другие обстоятельства. И я больше подхожу к этому с чисто экономического и такому политологического аспекта. И, на мой взгляд, действительно, о Средневековье, может быть, говорить еще рано, потому что, конечно, того уровня мы не достигли. Но вот о том, что сословное общество формируется, это безусловно так. Я недавно, когда выступал со статьей в «Новой газете», мне очень интересно было посмотреть на такую репликацию закона средневекового общества, которое происходит у нас. Да, не только «Пусси Райот» осудили по церковным...
Трульский собор, там экспертиза
собор,
была.
Да. Но, допустим, то, что касается там, компенсации за смерть, например, чиновников или там, работников ФСБ или военных, оно очень напоминает, в сравнении с компенсациями за страховку на жизнь обычных людей, это очень напоминает «Русскую правду», где было 16 градаций по тому, какой выкуп платится за нанесение каких-то ущерб, увечий или смерти от определенных категорий лиц, в зависимости от общественного положения. И вот у нас это проявляется очень четко, хотя и не совсем явно в законах.
За холопа виру, виру,
да, виру нет, нет, нет. То есть, нету. Да. В любом случае, вопрос заключается в том, что уже в обществе, по-моему, доминирует ощущение того, что есть разные страты. Есть люди, которым что-то позволено больше, что-то позволено меньше. Идея, та же самая идея вне конкурса поступления детей силовиков в вузы, она, на мой взгляд, какого-то особого взрыва общественного удовольствия не вызвала. То есть, в действительности, я бы сказал так, что если сейчас будут приняты реальные законы, которые эту систему вводят в правовое поле, то у меня нет ощущения, что общество поднимется против.
Знаете, да, мне кажется, что... Более того, в этой средневековой системе сознания вот есть такой аргумент, как «потому что может». потому что имеет право. Вот это очень важное российское, потому что может. Даже когда был показан фильм Навального о дворце Путина под Геленджиком, да, все смотрели, но смотрели из любопытства.
Именно так, я согласен.
Они же власть, собственно, а для чего они правят-то нами? Для того, чтобы иметь такие дворцы. Да, можно и посмеяться, но при этом это не подорвало легитимность власти. Это, наоборот, даже как-то укрепило легитимность власти, владение такими бессмысленными китчевыми дворцами.
Ну, в какой-то мере. Просто, понимаете, дело в том, что в России, еще раз говорю, здесь сложно проводить прямые параллели с Средневековьем, потому что все-таки они были, система абсолютно различная, да, и мы видим, что все-таки мы живем сейчас в довольно открытом мире, поэтому полное повторение быть не может. Но я бы сказал так, что одна из самых больших проблем, которая возникает, вот именно, как вы сказали, от того, что они все могут, это то, что в обществе полностью разрушено. Вот когда мы говорим элиты или элита, то, как правило, это слово произносится в единственном числе. То есть элита российская, она как бы едина в своем понимании. То есть это значит, что если у вас есть власть, у вас будут деньги. Если у вас есть деньги, у вас будет вхождение во власть. Если у вас есть власть и деньги, у вас будет возможность проецировать там усилия силовиков на ваших противников. В конце концов, у вас будут докторские степени, у вас будут дети в университетах и так далее, и так далее. То есть вот это подрывает ситуацию еще сильнее, любой стимул к развитию, просто потому что в любом нормальном обществе, даже во времена позднефеодальной Франции, существовали различные карьерные лифты, да, то есть сейчас они существуют совершенно различно. То есть никто из бизнесменов крупных в Америке, за исключением Блумберга, неудачливого достаточно, да, пока не рвался во власть, да, никто из профессуры не пытался становиться политическими деятелями, ну, там, с начала 20 века, со времен Виденсона. Эти, как бы, лифты движения, они очень четкие. Каждый хочет добиться успеха в глазах своей части общества, которая для него близка. В России этого не существует. То есть здесь успех, он как бы либо все, либо ничего. И это очень негативно.
Ну да, и мне кажется, это произошло последние 20 лет. Закрытие вот этих социальных лифтов происходит инкапсуляция элиты, потому что, ну как же, как бы, где будет служить сын генерала? Вот, ты никогда, так сказать, да, сын полковника, ты никогда не станешь генералом или там сын майора, потому что где же будет, кем же станет сын генерала?
Смотрите, Сергей, здесь несколько другая история. То, что где будет служить сын генерала, существовало даже в советские времена.
Это еще советское,
да. Это было, да. И я абсолютно убежден в том, что военные династии есть в разных странах мира. И политические династии есть в разных странах мира. Но просто проблема заключается в том, что здесь вот как раковая опухоль, одни линии карьерные пересекаются, проникают в другие. Потому что вопрос не в том, никто не против, допустим, что сын успешного военного идет в военное училище и делает карьеру. Может, это и хорошо, он вырос в этой среде, он пропитался этим духом. Прекрасно, ради бога. У меня нет против этого возражений, да? Конечно, он может иметь какие-то привилегии, там, может быть, незаслуженные, другой вопрос. Но когда сын генерала становится, там, открывает ногой дверь, там, в любой бизнес государственный, когда, так сказать, он там получает лабораторию в каком-нибудь университете или еще что-нибудь, вот это уже полностью разрывает всю динамику и всю логику конкуренции.
Но тогда нужно ставить вопрос о существовании в России системы сословий. Вот именно как так, это уже много лет делает Симон Кордонский, да?
Ну, не только сословные, он. Да. На самом деле еще была книга Шлепентоха очень хорошая 2007 года «Россия как новое феодальное общество» и многие другие работы. То есть я меньше всего претендую на то, что я здесь что-то открыл. Потому что это абсолютно как бы тема, которая постоянно воспроизводится. Единственным ее недостатком, да, является тот момент, что все равно возвращение в прошлое абсолютно невозможно. Вот когда я пытался говорить, что Россия страна несовременная, я не говорил, что она вернулась в 16 век. Это абсолютно иллюзия. Всегда можно найти кучу аргументов обратно. Я просто говорю о том, что мир идет в одном направлении, а мы движемся там урывками и какими-то снапрягами в противоположном. Но куда мы дошли, с чем нас можно сравнить, это вопрос очень сложный. Сословность, да, очевидно, но какие-то более четкие сравнения, они могут очень быть красиво представлены как аргумент споя, но абсолютно не обязательно доказывают что-то.
Но здесь, да, понимаете, Россия в этом каком-то вымышленном средневековье, в своем симулякре средневековья застряла. Но главное, что здесь происходит, это неравенство людей перед законом. Да, вот скажем, да, меня конечно всегда впечатляло, но сейчас немножко меньше, потому что сейчас вообще меньше общения с ГИБДД на дорогах, все делают камеры. Но еще не так давно тебя останавливает инспектор, и даже до того, как тебя спрашивают права, спрашивают, где вы работаете. И вот это вот очень важный вопрос. потому что он моментально взвешивает твою значимость в сословной системе.
Да, да, понятно. Вот. Ну, собственно говоря, любое традиционное общество, если смотрите, даже если не говорить про феодализм, то в любом выступлении фактически нашего президента мы слышим про традиционные ценности, про исконные духовные основы российского общества и так далее. И вот когда мы говорим об этой исконности, когда мы говорим о традиции, то эта традиция предполагает то, что было раньше. А раньше это было очень четко. Даже вопрос был не в том, насколько ты богат, хотя это тоже очень важно. То есть откуда ты произошел, насколько древний род, насколько серьезное положение в обществе, где ты в бюрократической иерархии. Эти моменты для России всегда были очень важны. Да? И мне даже кажется, что как раз когда Путин начинал борьбу с олигархами, так называемые, да, ну, там, успешное обороняние, другой вопрос, но его борьба была связана в значительной мере с тем, что он хотел забрать у денег вот эту роль, формирующую общественное сознание и общественные иерархии, и вернуть его к чему-то более привычному статусу, бюрократии, к отношению к государству.
Ну, он отнял у государства вот это вот исключительно, извините, у олигархов, у денег, да. И вернул государству, вернул бюрократии. В результате да. Мы имеем тех же самых олигархов, но в погонах. И, так сказать, облеченных государственными чинами. А ну, олигархии да. У них на, так сказать, на обеспечение.
Ну,
на
в какой-то параллельной да. реальности, да. То есть я бы сказал, что... Но это более российский подход на самом деле. Потому что, если мы посмотрим, то в российском обществе, ну, я бы сказал, наверное, только с 19 века и даже позже, конца 19 века, вот, так сказать, бизнес, да, купеческое сословие, оно же никогда не имело особо больших прав.
Да.
Только в последние десятилетия монархии оно стало одним из таких лидирующих слоев общества. До этого этого не было. Да, ты мог быть очень богатым купцом, там, первой гильдии и так далее, но при этом ты не был дворянином, соответственно. Ну, это было понятно различие.
Да? В России была первична власть, а
она
не собственность.
И сейчас первична.
Да, да, и вот это, вот, мне кажется, главное, что
это
произошло.
Это есть путинский возврат. Возврат от власти денег, такой мимолетного. Да. К власти
статуса. К власти власти, к власти Левиафана. Потому что вот, мне кажется, что один из показателей окончания Средневековья, наступления нового времени, была замечательная английская максима. Property to the family, power to the king. Собственность семье, да. власть королю. И вот этот вот развод власти и собственности, это было одной, по-моему, из основополагающих черт европейского нового времени, потому что они начали ограничивать друг друга, как монарший двор и город. Да, как, так сказать, власть и гражданское общество, буржуазная республика. А у нас, наоборот, сливается власть
абсолютно,
и собственность.
Да.
Власть конвертируется в собственность. Это, вот это главная, наверное, та часть демодернизации, которая произошла при Путине.
Да, потому что даже, допустим, в империи, да, российской, где в какой-то мере это присутствовало, да, среди истории кормления и так далее, она оттуда, естественно, идет из старины, но все равно так откровенно, на мой взгляд, этого не было даже тогда. Потому что опять-таки, система статусов была более устойчива, она существовала столетиями. Сейчас она только-только формируется, и в этом своем формировании она принимает, ну, скажем так, очень гротескные формы, очень часто.
А что говорить о других сословиях? Вот мы говорим о власти, понятно, они имеют особые привилегии, особый режим правосудия, они, так сказать, отвечают за те же преступления гораздо меньшими сроками или условными сроками, так сказать, их собственность скрыта из госреестра теперь, то есть они пользуются совершенно особым правовым режимом. А что простые люди? Это что, тоже какое-то сословие, они по каким-то, так сказать, государственным корпорациям распределены?
Ну, знаете, я бы сказал, скорее, что нет пока. То есть вот здесь, в российском случае, речь идет о том, что у нас процесс регресса, скажем так, да, он начался и продолжается в первую очередь наверху. То есть если, допустим, сам процесс феодализации, он как раз начинался с того, что свободные граждане там, после римских государств закрепощались, да, в Западной Европе, и формировалось вот это крепостное сословие, а потом уже возникали какие-то сложные надстройки. Потому что на самом деле мы помним период феодальной раздробленности, где особо больших сословных градаций не было. То здесь у нас сейчас чернь, так сказать, она выключена из процесса значительной мере, за исключением тех ее представителей, которые пытаются возражать против происходящего. А борьба и новое структурирование идет наверху. В остальном население, оно, скажем так, более-менее едино. В том плане, что отношение к нему, оно даже не есть отношение к податному населению. То есть, да, мы видим реформу там, Мишустина, когда он был...
Ну, как же, на люди вторая нефть, вот это вот, увеличение вот, налогов, повышение пенсионного
абсолютно
возраста.
Абсолютно верно, но это вторая нефть, понимаете? Вот пока еще никто не сказал, что она первая.
Пока не кончилась первая?
Да, да, пока не кончилась первая, они вторая нефть. И в этом отношении надо признать, что все-таки люди, именно люди, я не говорю про бизнесы, которые облагаются налогами, с очень сложной системой проекторов. Да, да. Вот, собственно, люди, в основном рабочие, да, даже не предприниматели, они на самом деле, мне кажется, они живут плохо в России, но какого-то безумного давления они не испытывают. Они как бы фон для существования этого государства.
Ну вот это тягловое население. Они же, собственно, рабы государства, по большому счету. Они все на так или иначе на государственном полностью в зависимости. И голосование, в конце концов, тоже идет по сословиям. Вот так у нас голосуют бюджетники, так у нас голосуют эти самые врачи, здесь у нас голосуют школьные учителя, здесь муниципальные рабочие. Как на Путингах, знаете, вот там на Поклонной горе размечено прямо там на асфальте метки. Да. Здесь у нас муниципальные стоят, здесь у нас от здравоохранения стоят.
Ну, слушайте, я думаю, что это не предел. Мы можем, если идти обратно, мы можем вспомнить первый Государственную Думу среди сословного представительства. И это, я думаю, вполне возможный вариант в перспективе. Потому что, судя по той динамике, которую мы сейчас наблюдаем, мы видим огромное количество людей, которые недопущены до того, чтобы быть избранными. Соответственно, я вполне допускаю, что появятся какие-то дополнительные цензы тех, кто не может сам голосовать. Поэтому, в целом, если система будет развиваться в нынешней динамике, я, честно говоря, не предполагаю, что электоральная демократия продлится долго.
Ну да, это отдельная тема, я думаю, отдельный разговор, когда сделаем эфир, ведь лишенцы, новые лишенцы, люди, которые не могут быть избраны по новому закону, я был потрясен, когда посчитали, 9 миллионов человек.
Да, очень много. Очень
большинство,
много.
Правда, из-за второго гражданства, да. Но все равно вот эти новые по экстремистским, по навальнистским делам и
ну,
так далее.
Ну их меньше, да, но самый интересный, конечно, вопрос вот по поводу тех самых лишенцев, да, потому что власть-то раньше никогда... не афишировала цифр людей с вторым гражданством и видом на жительство, когда это было открыто, то фактически мы увидели, что реально там 5% населения, фактически все самостоятельные взрослые люди, живущие в больших городах, достаточно успешные, они выключены из политического процесса по этой причине, а это значит, что фактически Россия на сегодняшний день, она как бы одна из них очень космополитична, а другая очень традиционна. И если эта космополитическая часть покинет страну, то процесс дальнейшего регресса будет идти гораздо более быстрым темпом.
Ну и последнее, наверное, о чем в этой части хотелось поговорить, вот в создании такого общества сословного, кастового, это появление новой аристократии, да, появление во многом силовой аристократии. Я тоже вспоминаю, собственно, не Сорокин, а первый, по-моему, об этом кто... Черкесов писал, да, вот этот вот чекистская новая аристократия, это чекисты, которые хранят вот эту вот государственную доблесть.
Ну, возможно, но здесь, мне кажется, более сложный вопрос, потому что все-таки служивое дворянство, оно было частью дворянского сословия всегда, а никогда его не исчерпывало. Ни в одной западноевропейской стране и в самой России этого тоже не происходило. Более того, до какого-то периода развития, мы прекрасно это помним, до манифеста Екатерины II, фактически возникала ситуация, когда дворяне обязаны были служить. Ну, по сути, тогда как раз опора была очень четкая. Потом манифест о воинстве дворянства реально разбил эту ситуацию. И мне кажется, что сводить идею новой аристократии чисто к силовикам или к ФСБшникам было бы не совсем правильно, потому что новая аристократия, она в ближайших поколениях будет меняться, ну, допустим, на Патрушева-старшего, Патрушева-младшего, потом последует следующее поколение. И очень много людей, которые просто работают на госслужбе, они могут не быть в погонах, да, или они не могут принадлежать там, к ФСБ. Но при этом количество бюрократии огромное, количество региональной бюрократии огромное. Она всегда будет воспроизводить эти наследственные связи, воспроизводить привилегии. И я думаю все-таки, что там какой-нибудь майор или полковник ФСБ имеет гораздо меньше, так сказать, влияния, чем какой-нибудь бывший губернатор, там типа там Александр Ткачев.
Вот что интересно здесь, мне кажется, что откат, мы идем как бы назад по историческим ступеням. Да. И исторически было вотчинное дворянство заменено служилым дворянством, да, то есть передача наследства по праву рода, да, оно заменяло службой государству. А сейчас, по-моему, они хотят обратного, чтобы служилое дворянство заменилось вотчинным дворянством, чтобы ты мог уже спокойно своему отпрыску передать по наследству титул, земли, латифундию, место в Совете Федерации, да, чтобы это было такой наследный принцип.
Ну, знаете, я вспомнилось, что один из позднеантичных философов из школы неоплатоников, Плотин, он вообще, будучи сторонником кругового движения, как элемента развития,
да,
он установил такую максиму, что все, что откуда-то эманирует, оно происходит такими же путями, как раньше, и если оно изменяется, оно потом идет обратно теми же путями и теми же количеством путей. Вот здесь ровно то же самое. Да? Мы как бы вот откуда-то пришли к чему-то более совершенному, и таким же образом как бы конструктор обратно собирается в коробочку.
Хороший, закончим тогда на античном философии и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наше рассуждение о том, является ли Россия новой феодальной страной. Наступило ли у нас новое средневековье? Можно ли описать реальность путинской России, политическую, экономическую и социальную, в терминах средневековья, как это делает, например, Владимир Сорокин? Об этом рассуждает политолог Иван Преображенский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Власти, я думаю, что это нужно, потому что сама власть устроена таким иерархическим образом сейчас. То есть они сложились же не от сознательного стремления выстроить сословное общество, они сложились потому, что сама власть является, вот как бы высшая российская власть является одной из таких сословных групп, которая стремилась присвоить себе именно сословные полномочия. А в целом, как мы видим уже в последние там, 15, скажем, лет, власть стремится превратить эти сословия в наследственные, чего до этого не вполне было. То есть все мы помним, конечно, советский анекдот, что генералом тебе сын не стать, потому что у генерала свой сын есть, а вот полковником ты будешь, потому что папа твой полковник. Это постепенно начинало работать, особенно в брежневскую эпоху. Это становилось уже почти законным, но так и путинский период – это, по сути дела, восстановление, укрепление и улучшение с точки зрения властей тех инструментов и тех практик, которые существовали в брежневском Советском Союзе. Ну вот тут очень легко, кстати, разделить. Существуют бояре с этой точки зрения, существуют уже сложившиеся более или менее дворяне, в основном это региональный правящий класс и государственные чиновники среднего и высшего уровня, но не входящий в высший правящий класс. И существуют условные дети дворянские, так как это называлось на Руси в свое время. И это в значительной мере силовики. Но ситуация, в принципе, меняется. И силовики претендуют на то, чтобы большая часть из них стала полноценными дворянами. А бояре претендуют на то, чтобы начать... Ну, дворяне – это же жалованные люди, тем, которым пожаловали двор, в первую очередь, чаще всего в российской практике. А бояре – это те, кто претендуют на то, чтобы передавать свое боярство по наследству. Полноценно по наследству. Причем тут самый тонкий момент – это передать не состояние, не деньги, потому что деньги не решают все, а передать позицию во властной иерархии своим наследникам.
Это был политолог Иван Преображенский в сюжете Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу философ, политолог, сооснователь Свободного университета, мой коллега по этому университету, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.
Да,
Кирилл, приветствую. Ну вот мы обсуждаем проблематику нового средневековья. Насколько мы можем действительно всерьез говорить, не метафорически, а всерьез о том, что в России складывается средневековая система власти? Ну, например, изменения в Конституцию 2020 года приближают нас к монархическому типу правления.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что статья Владислава, которую мы опубликовали, она, мне кажется, совершенно замечательная. Она действительно за счет этих 10 линий, которые там намечены в тексте, дает очень такую фактурную, полную картину, и ты начинаешь верить как бы в этот тезис, как-то расстраиваться из-за этого, да, и вообще эту метафору понимать как некое такое буквальное высказывание. А мне при этом кажется, что вообще вся дискуссия про новое средневековье – это все-таки попытка, не только наша дискуссия, да, там, российская, это все-таки попытка понять, каким может быть какое-то другое общество по сравнению с тем обществом, в котором мы живем сейчас. И мы знаем, каковы признаки общества эпохи там, нового времени, то, что называется в английском научном языке modernity. Я вот, кстати, это слово удалил несколько раз из статьи Иноземцева, когда я его редактировал, потому что предположил, что люди как-то запнутся об модерните в русском тексте, вот написано.
Ну да, у нас свой модерн, модернизм, да.
Да, да, вот. Короче, мы замкнуты все еще внутри этого нового времени. Такая и выборианская модель здесь работает, и другие рационалистические описания общественного порядка. И нам нужно, мне кажется, для того, чтобы нашу ситуацию там последних десятилетий или столетий с чем-то сравнивать, нам нужно что-то другое. И вот этим другим, в силу естественных причин, становится Средневековье. Мы можем сравнивать новое время именно со средневековой эпохой, и за счет этой известной нам разницы, хорошо описанной в литературе, в самых разных традициях, не только в марксистской, но и во многих других, находить некоторый такой существенный зазор. Вот как бы современное общество устроено так, а какое-то другое общество устроено иначе. Мне кажется, что Средневековье – это все-таки метафора иначе устроенного общества.
Я хочу это немножко на уточнение все-таки продолжить про Средневековье. А вот опричнина. Мы начали с Сорокина, день опричника. Да, это красивая художественная метафора, но с другой стороны, опричнина – это же то самое чрезвычайное положение, да, по Карлу Шмидту. Это создание некой зоны суверенного исключения, создание людей, которые живут в этой зоне суверенного исключения. И они живут, вот есть у нас земщина, которые живут по общему закону, есть опричнина, ФСБ, силовики, высшие, там, я не знаю, 100 тысяч человек, высшая номенклатура, 100-200 тысяч человек, которые живут исключенные из общего правового порядка. Может быть, вот это средневековое?
Тогда получается, смотрите, получается, в рамках этой метафоры любое общество, где законы действуют неравномерно и люди не равны перед законом, мы автоматически называем это средневековьем. Мне кажется, что это все-таки некоторая натяжка, да, то есть мы знаем общество, где действовали, где была сложная система права сословного, и несколько правовых систем могло существовать одновременно на одной территории: церковное право, городское право, имперское право. И вот мы теперь, как бы находя некоторые признаки такой же ситуации в нашей реальности, мы это называем средневековьем. Мне кажется, что я собственно, не то чтобы хочу здесь что-то критиковать, я просто хочу, как бы сохранить какую-то дистанцию между тем, чтобы в реальности называть там современную Россию средневековым государством. Мне кажется, что это скорее такая страна третьего мира, которая не в состоянии поддерживать институты современного общества. Она их не успела достроить, теперь они разрушены достаточно радикально. Но, мне кажется, сила, вот риторическая сила высказывания Владислава, она в частности заключается в том, что когда ты что-то называешь средневековым, все обижаются. Ну, как бы средневековье считается еще же чем-то плохим. Да, то есть, причем вот я знаю, что есть медиевисты, которые просто хватаются за голову и кричат, какой ужас, как бы, почему это плохое, это просто вот такое общество, другое, может быть, не похожее на нас, может быть, мы не хотели бы в нем жить, но почему это сразу плохо? А у нас вот сказать, ты вышел из средневековья, это то же самое сказать, что ты темный, ты мракобес, и вообще, как бы, тебе не место в современном мире. Мне кажется, что вот риторика нового средневековья применительно к России, она обретает свои мощные черты риторические, да, вот такие, именно за счет этого фактора.
Ну да, но с другой, я думаю, конечно, что настоящие там медиевисты, там Хейзинга тот же, да, они бы обиделись то, что слово средневековье становится оскорбительным. Но мне кажется, что Россия нынешняя, она вообще идет к позитивному наполнению средневековых образов, средневековых метафор. Например, люди домострой, я думаю, что очень скоро будут позитивно воспринимать и различные общественные формы, да, традиционные скрепы. Вообще вот это обращение к скрепам и даже то же самое путинское обращение к истории, ко всем этим, так сказать, половцам, печенегам, это часть вот этого вот демодернизационного, архаичного тренда, когда все эти старые вещи будут восприниматься очень позитивно.
Вот это хороший пример с домостроем. Мне кажется, что очевидно, что если мы посмотрим на ситуацию в современной России, мы увидим, что не все так просто. Даже вот этот скандал со Вкусвиллом недавний показал, что да, с одной стороны, частная компания Вкусвилл как бы прогнулись про домострой какой-то, да, такой виртуальный, нигде в законах пока не прописанный, но, с другой стороны, была довольно мощная общественная контркампания. До сих пор вот в центре Москвы магазины «Вкусвилла» обклеивают такими наклейками «Мы не ошибка», да. И это, очевидно, означает, что на самом деле, ну, как бы природа общественного конфликта в современной Российской Федерации, она все-таки имеет как минимум две составляющие. Есть люди, которые взяли ставку на демодернизацию для того, чтобы сохранить свою власть. И есть люди, которые хотят жить совсем другой жизнью, их довольно много.
Ну да, это хорошая метафора, хорошее напоминание, вернее, не метафора, а напоминание, что мы не ошибка, и действительно, что есть все-таки все более расширяющийся, продвинутый, модернизованный городской класс, который выпадает из этой логики нового средневековья, и вот мы живем в такой как бы многослойном пироге. С одной стороны, ездят эти средневековые машины с мигалками, и по идее мы все должны падать ниц, когда они проезжают мимо, ломать шапку и так далее, креститься, когда проезжают власть мимо. А с другой стороны, есть совершенно другой класс, который глобализированный и более модернизованный. Кирилл, спасибо большое за участие в нашем разговоре. Напомню, что Кирилл Мартынов был у нас на связи, редактор отдела политики «Новой газеты» и сооснователь «Свободного университета». Владислав, ну вот, так сказать, сейчас говоря о возвращении к такому, к средневековому сознанию, миросозерцанию, еще одна важная вещь, которую мы не затронули, это церковь. Происходит очень сильная клерикализация.
Очень сильная, да. Но она происходит действительно очень быстро. Я бы даже сказал, что здесь особенно сильно виден разрыв между реальным состоянием общества, о котором Кирилл говорил, да, потому что оно очень разнообразно, и ощущением власти относительно этого состояния. Потому что в данном случае речь идет не о клерикализации общества, в первую очередь, а о клерикализации самой власти. Потому что церковь воспринимается сейчас фактически как государственный инструмент. Это, опять-таки, возвращаясь к Средневековью, это часто происходило. Да? Мы помним прекрасно, так сказать, англиканство, да, которое было одним из примеров того, как светская власть полностью подчинила себе духовную власть. Вот. И в данном случае мы видим ровно такую же историю, когда Русская Православная Церковь фактически является национальной церковью определенного национального государства, используется им для осуществления внешних и внутренних целей. То есть и за это государство очень щедро платит. То есть мы еще не пришли там, к церковной десятине, к огромным церковным поместьям, но, в общем-то, в какой-то мере к этому идет. Да? И, причем это началось даже до Путина. Мы можем вспомнить, как строительный комплекс Москвы занимался именно десятиной, да, фактически финансируя, да, храм Христа Спасителя.
Храм Христа Спасителя, вот. Да.
Этот процесс, он начался достаточно давно. И более того, я написал несколько статей и здесь, и на Западе, прослеживая вот эту вот тенденцию к традиционного российской государственности, ее возникновения, даже не со времен Путина, а со времен 90-х годов. Да? То есть идея о том, что нынешний президент не может не быть переизбран, началась в 96-м году, клерикализация началась именно тогда же, так сказать, там, все торжества по поводу при захоронении Романовых, это тоже 99-й год и так далее. То есть и Затулин с Лужковым ездили в Крым, говоря, что Севастополь – русский город не в 2000-х годах, а раньше. То есть вот этот тренд, он стал реакцией на очень быструю попытку погрузить Россию в современность. Очень жесткой ответной реакцией. И, собственно говоря, Путин, он ведь не переломил через колено волю российского общества, а в значительной мере он просто не стал его модернизировать, а поплыл по течению того, что общество во многом хотело.
Ну это что, глубинный народ, вот этот тот называемый, с запросом на традиционную легитимность, вот если то, с чего мы начали эту часть, да, монархия в России. Это, я понимаю, что там конституционно пока еще нет у нас, нет, республика, да, и т.д., это все понятно. Но на уровне восприятия, это же тот же вот русский белый царь, понимаете, когда я вижу прямые линии с Путиным, когда, да, он, так сказать, решает проблемы ЖКХ, когда он строит дороги, раздает квартиры, так сказать, помогает родить корове, там, отелиться. Я понимаю, что это абсолютно монархический тип мышления, традиционный
абсолютно,
для России.
Да. Он традиционен, и он прекрасно ложится на население. Да? Конечно, там либеральные круги и более продвинутая городская страта, они, так сказать, возмущены такого рода подходом, но в целом это не вызывает какого-то безумного отторжения. Да? Я, может быть, не могу быть полностью уверен, что 2 миллиона россиян написали письма на прямую линию. Может быть, часть из этих писем была возмущена. Но тот факт, что сам по себе этот формат, который вообще выглядит абсолютно безумно, да, с точки зрения современного человека, он существует и развивается, это говорит о многом. Что касается монархизма, Понимаете, здесь я был бы несколько осторожнее, потому что, ведь, смотрите, вот Кирилл начал говорить по поводу Средневековья, да, что это не вполне корректно, я с этим согласен. И действительно, есть отрицательная коннотация. Но и Средневековье было, безусловно, интересным временем, и там западная опера Средневековья подарила миру массу всего прогрессивного. В данном случае я бы сказал, что проблема не в том, что мы как бы сравниваем с Средневековьем, проблема в том, что мы пытаемся туда идти в то время, когда этого уже делать не нужно. Да? Вот детство, да, это самая прекрасная пора человеческого существа. Но впадать в детство имеет отрицательную коннотацию. Вот новое Средневековье, оно плохо именно словом «новое». Потому что Средневековье, оно могло быть в России ужасным. Но оно и в других европейских, и неевропейских странах тоже было не самым хорошим периодом, возможно. Но вот повтор этого периода, это, конечно...
Но здесь же мы выходим на вопрос, а почему это происходит? Но это же выгодно власти. Безусловно. Новое Средневековье, понятно, что с точки зрения там, тысячелетней перспективы, модернизации, развития России, встраивания в большой мир, это все откат. Но с точки зрения этой власти, воскрешение этих моделей, это хорошо?
Это хорошо.
Это воспроизводит власть?
Проблема заключается в одном.
Что дополнительная легитимность?
Да, обратить внимание на то, что пока это действует в том, в тех направлениях, которые власть хочет получить. Но проблема начинается в том, что Средневековье – это действительно огромный исторический период, фактически там больше тысячи лет. Он характеризовался очень медленными социальными изменениями, серьезными династическими системами, наследованием, да, развитием феодальных отношений и прочее. Проблема с Россией заключается в том, что мы живем в период быстрых перемен, и последние 20 лет не означает, что следующие 200 будут похожими. Пока я все-таки бы сказал, что путинский режим больше напоминает мне не систему там, предреволюционной Франции там, с королями, которые правили по 70 лет, да? А систему, допустим, франкистской Испании. Чистый персоналистский режим, опирающийся на жесткое государственное правление, конечно, так сказать, возбуждающие элементы исторического нарциссизма, как это было и в Испании, и в Италии за три года, и много где еще, но он персоналистский. Если мы увидим передачу этой махины по наследству, довольно организованную, вот тогда мы сможем говорить в полной мере о том, что этот период пришел.
Да, вы правы. Здесь надо смотреть уже чисто в юридическом смысле передачи, передачи власти. Программа «Археология». Говорим сегодня о новом средневековье в путинской России. Можно ли ее действительно описывать в терминах «Дня опричника» Владимира Сорокина? Наступил ли в России новый феодализм? Рассуждает Дмитрий Рогозин, старший научный сотрудник Института социологии, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Поскольку не в каждой стране эта рамка сословия работает так же хорошо, как в России, в общем-то, чем силен подход Кордонского, это тем, что, называя разные социальные группы сословиями, не пользуется этим термином как метафорой. То есть он в данном случае нас к Средневековью не отсылает. Он пользуется этим термином как наиболее точно описывающим состояние именно российского общества. Поэтому если мы перейдем там в мир Западной Европы или там Соединенных Штатов, к чему обычно мы привыкли атрибутировать, ну, совершенно напрасно сравнивая с этим миром Россию, то мы увидим, что там сословные атрибуты не так сильны и иногда дают большие ошибки. Поэтому Россия в этом смысле отличается. Осмысленность того, что делает Кордонский, его отличие от других наших социальных мыслителей, так не побоюсь этого высокопарного слова, заключается в том, что Кордонский говорит не только о ролях или группах, он все время подчеркивает, что чрезвычайно важно указывать на метод или предмет, с которым они имеют дело. То есть, вот, ну, например, если мы говорим о вирусологах, то принципиальный предмет их активности – это вирус, и вокруг него как бы строится их активная деятельность. Как это все воспринимается в такой фольк-политологии или там каком-то таком обыденном представлении о социальной науке, что вот поговорим об каких-то группах, и если прозвучало слово «сословие», то тут же начнем говорить о том, какая отсталая Россия и куда она там скатилась, в какую бездну. Непонимание. Кордонский так не говорит. Он говорит, в общем-то, что российское общество сложное, и эту сложность просто надо понимать не с точки зрения западных мерок, и ни в коем случае не описывать российское общество с точки зрения рыночных отношений, вот этих всех атрибутов свободы слова, которых здесь, в общем-то, нет. Здесь другие формы взаимодействия, очень далекие от того, как они обычно описываются в терминологии западных мыслителей.
Дмитрий Рогозин в разговоре с Антоном Сергеенко. Но вот продолжая эту мысль, действительно, ведь российское общество невозможно описать с точки зрения классов. У нас нет среднего класса, да, нету класса крупных собственников. Какой крупные собственники? Они просто, так сказать, положенцы, как это, в воровской терминологии. Их поставило государство смотрящими над какими-то кусками собственности, которые все равно принадлежат государству. Чем владеет Абрамович вообще в России? Да ничем, он владеет чем-то за рубежом. Клубом Челси он владеет.
Здесь сложнее, по-моему, сложнее. Все-таки можно представить, можно говорить о том, что там Миллер или Сечин действительно находятся вот в таком ситуации, о котором вы говорите, что они поставлены контролировать собственность. И, естественно, что кто контролирует, тот и имеет. Поэтому, безусловно, получается, эти люди имеют огромные доходы, официально, неофициально, так полагаю, от государственной собственности. Но что касается там Абрамовича или Прохорова, или Потанина, еще кого-то из олигархов первой волны, и не только первой, да, я думаю, что эти люди действительно владеют многим, потому что, по крайней мере, эта собственность, она относительно легализована, она относительно признана, они входят там, в международные рейтинги Forbes на основании того, как западные аналитики оценивают их капиталы. Они могут быть, по крайней мере, формально или там, теоретически, они могут быть, эти компании могут быть проданы западным инвесторам, деньги могут быть выведены, они выводятся как факт, да? Там Альфа-группа уже фактически полностью перенесла свой бизнес за рубеж.
Да.
То есть этот момент несколько более сложный, чем кажется на первый взгляд. Что же касается идеи о том, что хороши или плохи сословия, я бы здесь сказал очень простую вещь. Я, еще раз повторяю, я не говорю, что это плохо как факт, да? Я просто говорю, с одной стороны, что это очень несовременно, а с другой стороны, вот я только сейчас, у меня появилась эта мысль, она заключается в следующем. Понимаете, дело в том, что сословное, вот феодальное общество, когда ориентировано на власть и на ее удержание, и на ренту, ее извлечение, они, по большому счету, не слишком склонны к развитию. И если мы посмотрим, например, на там, последние 50 лет, то там с 71 года, я буквально недавно смотрел статистику, мировой валовый внутренний продукт вырос в 4 раза за 50 лет. Для того, чтобы в 4 раза вырос продукт в прежние века, потребовалось период между началом христианской эры и Великой Французской революции. Вот этот темп развития, он на самом деле и есть наше будущее, если мы хотим создавать такую систему. Парадоксально, но факт, но как раз с 2012 года наш темп развития упал до нуля. И это может быть, еще раз подчеркну, имеет взаимосвязанные формы. Потому что как только система становится сословной и настолько замкнутой, и настолько не желающей меняться, то, по большому счету, нулевой рост – это и есть идеальная стабильность.
Ну, собственно, это вот та вилка, которая между рентой, извлечением ренты и развитием. Страна выбрала однозначно рентный путь, она назначила рентный класс, рентное сословие. Ну, не назначила, ну, люди сами себя назначили, сели на трубе. И все, и какие цели развития могут быть, если люди, так сказать, сидят на трубе и используют при этом какие-то традиционалистские идеологии для оправдания своего места.
Ну, в том-то и дело. И когда мы видим там мечты нашего правящего класса о будущем, то ведь они так или иначе, как ни странно, они постоянно кружатся вокруг вот этих же элементов. То есть одно направление мысли, да, давайте там присоединим Украину, Беларусь и так далее, расширимся, у нас будет больше кормовая база, mm-hmm. да. Второй вариант. Да нет, давайте мы, по-моему, Дерипаска даже говорит, давайте мы построим великий путь из Европы в Азию и будем стричь купон на железной дороге, там, на каких-то сверхскоростных поездах, потому что азиаты будут производить, и европейцы будут деньги, они будут
мы будем возить.
Ага. Это тоже рентный подход.
Да.
Сейчас, например, там обсуждается декарбонизация, уже появились идеи о том, что даже Минэкономразвитие их обсуждает, что нужно перевести всю нашу газонефтяную отрасль на производство водорода, который будет, так сказать, экологически чистым топливом и прекрасно покупаться западными странами. Опять то же самое. То есть никакая из этих идей, она почему-то не обращена ни на производство, ни на там, индустриализацию, да? Она не обращена ни на развитие человеческого капитала, ни на создание новых интеллектуальных кластеров, ни на какое-то встраивание в мировую экономику. Нам нужен единый продукт, монопродукт, как это нефть и газ, либо железная дорога, либо водород, либо еще что-то. Вот это мышление, оно очень традиционное.
Так вот это да, вот это и есть средневековое архаичное мышление, да. Да, о котором Маркс в «Капитале» писал, когда вот этот крестьянин пахал, да, сколько ему нужно, чтобы заработать себе
дневное. Вот, вот то самое,
мы, вот, да. И когда, если ему, когда ему дали лучший плуг, он прекратил пахать, так сказать, еще до обеда, потому что он отпахал нужную часть. И ему вот эта вот прибавочная стоимость не нужна, ему развитие не нужно. И вот это, наверное, тот самый архаичный тип мышления, когда нам не нужно развитие, не нужна модернизация.
Даже не касаясь там сословного феодального общества, это именно вот та же самая ситуация. Мы хотим быть традиционными, но традиционные ценности приносят и традиционный уровень жизни. И она приносит традиционный тип развития.
Ну да, как в Советском Союзе. Вот колбаса по 2,20, в лучшем случае. Остается вопрос. Кстати, вот я подумал, практически мы вот как-то и в программе нашей не отметили. И вообще в России как-то незамеченно прошло 160 лет отмены крепостного права было в этом году. Вот в феврале 2021 года. И вспоминается анекдот про крепостное право, как Путин, когда выступает там, не знаю, перед собранием, федеральным собранием, вот, говорит, мы выполнили те темы, цели, там, Крым присоединили, еще что-то, еще. Вот пора и о людях подумать, да, и голос из толпы. Да, Владимир Владимирович, человек душ по 500 на человека не мешало бы. В России вообще, по большому счету, отменили крепостное право? Или эти были разные формы его, да? Советское крепостное право, колхозное крепостное право, прописка?
Ну, смотрите, во-первых, я хочу сказать, что прошлое десятилетний юбилей в 150 лет был знаменован статьей Медведевой достаточно большими дебатами на эту тему. Угу. То есть мы как раз здесь тоже видим обратный поворот. Сейчас это вот забыто, но раньше в нужный момент это вспоминалось. Что касается того, отменили крепостное право, я думаю, что, конечно, отменили на сегодняшний день. Это происходило очень долго и болезненно. Да, безусловно, колхозы были продолжением, и система даже... Прописка была, на самом деле, минимальным злом по сравнению с тем, как вообще советское государство, особенно там до войны, относилось к своим подданным. Но шаг за шагом этот процесс все-таки развивался. И вот здесь, я думаю, что сейчас этого уже нет на сегодняшний день. Вот этот момент ушел. Да? Но опять...
Ну, отношение к людям как к рабам, как к крепостным, оно, по-моему, глубоко прошито в структуре менталитета российской власти. Я не помню, какой это пензенский, по-моему, губернатор был, когда сделали людям дорогу, провели, и он приехал что-то открывать эту дорогу, и люди к нему, вот я часто извиняюсь, может быть, действительно, не пензенский, надо проверить, кто это из губернаторов был. Вот. А ему какие-то неудобные вопросы начали задавать. И он так разгневался, что он приказал разрушить эту дорогу, запахать эту дорогу. И дорогу разрушили после этого.
Да,
это абсолютно Салтыков-Щедринский сюжет такой. Вот. Но вот это говорит о том, что действительно, что есть вот это вот тяглое сословие, холопы, и есть господа.
Вот, не знаю, все равно, мне кажется, здесь не совсем так. Мне кажется, что есть глубочайшее пренебрежение вот к этому низшему населению, да, ощущение того, что оно даже мешается, да, оно хочет пенсии, оно хочет каких-то забот о себе, оно качает какие-то права. В то время как вообще кто это такие, да, они, так сказать, не стояли у трубы, по которой мы качаем нефть, да, они не сидят там, так сказать, присматривают за нашими счетами в швейцарских банках. Они вообще никто.
Да? Ну так, но постоянно это... проскакивает из заявлений. Мы вас не призывали рожать
абсолютно.
Детей.
Абсолютно. Государство вам ничего не должно.
Государство вам ничего не должно.
Это вот постоянный рефрен. Но
русским деньги не нужны.
Да, но это не значит, что, так сказать, мы из вас все выжмем. Вот в этом отношении я думаю, что, конечно, еще раз повторяю, российское государство, оно поразительно терпимо, скажем так, в кавычках, да, к большей части населения. Потому что, по большому счету, оно от нее ничего не хочет. Оно хотело бы вообще жить без них, но не может.
Как из этого всего выходить? Если я понимаю всю метафоричность и условности, так сказать, сравнительность этого и вещи новое средневековье. Но если продолжить сравнение, что России нужна буржуазно-демократическая революция?
Буржуазно-демократическая революция, может быть, ей нужна, но я не очень представляю себе возможность такого процесса.
Ее попытка,
да?
Кстати, была в 91-м? Это была часть классической буржуазно-демократической революции?
Нет, она, безусловно, не была такой частью. Потому что, смотрите, 91-й год произошел в условиях далеко не феодальных. Советский Союз был гораздо более современной страной, чем нынешняя Россия.
Да, это да.
И в этом отношении там сошлось очень много вещей. Там сошлось стремление к демократии, там сошлось стремление просто сковырнуть эту конкретную правящую группировку, разочарование в идеологии, которой во времена феодализма фактически никогда не было. Да? Опять-таки, развал империи, что было тоже очень важно, там с окраи начинался распад. Поэтому, я думаю, аналогия здесь вообще невозможна. То есть, прогресс здесь может быть, по большому счету, я думаю, за счет более эволюционного процесса. То есть, с одной стороны, мне кажется, что самый большой риск для России на сегодняшний день – это общий технологический прогресс в мире. Потому что так же, как, там, допустим, появление полков регулярного строя в Европе вызвало, так сказать, кризис в России в конце 16 века, 17 века, и начались Петровские реформы. То же самое, допустим, декарбонизация вызовет крах этой системы. Mm-hmm. И потребуется нерентная какая-то модель. Вряд ли эта система сможет к ней перейти, скорее всего, она просто развалится, и из ничего начнет строиться новое. То есть, мне кажется, что ремонт этой системы, он заведомо менее эффективен, чем ее просто полный крах и начало создания чего-то с нуля.
Крах и системы ренты, и, так сказать,
система ренты, и система сословий, и физическое бегство большинства представителей господствующего класса, просто потому что они не смогут вписаться в эту новую
систему. Эта система не путинская, да? Она как бы воспроизводит традиционные российские модели власти, ренты и распределения, да, раздачи вот этой раздаточной экономики.
Ну, в какой-то мере, да. То есть я бы сказал, вот почему Путин, да, недавно открывал с такой помпой памятник Александру Третьему. Я думаю, что как раз вот это и есть попытка вернуться даже не в сталинизм. Mm-hmm. Путин не Сталин. Да, это абсолютно не тот типаж. Вот, и даже не Брежнев. Да, это совершенно разная система. Мы когда говорим, что это советская система, я категорически против. Mm-hmm. Советского в нашей системе очень мало. Но это возврат к очень традиционной русской системе. Вот, скажем так, на 150 лет открутить обратно. Так сказать, попытка. Да, это то, что сейчас на сегодняшний день происходит. Но восстановить эту систему... На объективно говоря, по-моему, невозможно. Ее можно какое-то время там попытаться собрать из этих кубиков. Но дальше, так же, как та система развалилась, да, в ходе большой трансформации в мире, да, когда распались все европейские империи, когда началась новая промышленная революция и так далее, да, так и эта система распадется не из-за внутренних противоречий, на мой взгляд.
А из-за того, что исчерпает свой ресурсный потенциал?
Да, из-за того, она не исчерпает, нефть не кончится никогда. Ему качать в себе еще 120
газ
лет.
Газ будет, да.
Газ будет, да, но просто спрос на это не будет. Да? Вот на сегодняшний день есть очень успешные страны, которые качают нефть, но нет ни одной успешной страны, которая специализируется на угле. Потому что времени то. Вот ровно то же самое будет лет через 50.
Ну, в принципе, исчерпание этой системы вы связываете только с ограничениями по, как так сказать, ресурсу. Потому что ресурс перестанут покупать. Внутри она, эта средневековая монархия, может существовать еще достаточно долго, обладает ресурсом устойчивости.
Да. Мы должны увидеть какой-то ресурс на первой итерации наследования, но в целом, да, она может существовать долго, но для этого ей нужно становиться более самодостаточной. Вот смотрите, в Советском Союзе вот когда мы якобы сели на нефтяной игле, самая большая доля экспорта нефти от добычи была 24%. Так. Сейчас она почти что 70%, и даже чуть больше. По газу это было 11%, а сейчас это 36%. То есть вот в данном случае, если вы хотите создавать эту феодальную систему и держать ее дальше, эта система должна еще что-то производить конкурентоспособное. Китайская система, она может быть тоже очень жестко управляемая государственная система, но она может существовать гораздо дольше, просто потому, что она внутренне
производственного,
да,
и модернизационного. Да.
У нас этого абсолютно нет. И это очень серьезный вопрос. Мы слишком ударились в ренту.
Ну, то есть, да, это такой карточный, средневековый карточный домик, стоящий нефтяной трубе и без понимания, или, может, с пониманием, что все равно спрос на эту нефть, спрос на этот ресурс рано или поздно кончится. Ну что ж, спасибо за этот разговор. Напомню, что у нас Владислав Иноземцев был сегодня в студии. И от себя скажу, что, ну, такая мне очень нравится эта метафора, часто ее употребляю, что Россия сейчас с головой, обращенной назад, тем не менее, пытается идти вперед. И она напоминает человека, который идет спиной вперед, не глядит себе под ноги, и все равно рано или поздно такого рода движение заканчивается падением. И вот эта вот архаизация и демодернизация России. Это, конечно, заложенная бомба под фундамент государства, которое, как и всякое средневековое, рано или поздно кончается новым временем. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
20 лет назад случился крупнейший теракт в мире. 11 сентября 2001 года погибли почти 3000 человек.
Эти чувства невозможно высказать. Мало кто такого в своей жизни испытывал.
Культура и память длятся 5 секунд.
Что мы помним о том событии сейчас?
Лет, наверное, 10 я не мог смотреть снизу вверх на небоскреб, не представляя себе, как в него врезается самолет.
Как изменились наши жизни?
Что значит носить футболку 9.11 «Любим, помним, скорбим»? Этично ли это?
После 2001 года мода стала сильно консервативнее. Цвета поглуше, фасоны лаконичнее.
После 9.11 в эфире «Радио Свобода» вечером 5, 7, 9 и 11 сентября. Не пропустите.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.